Доброе утро. Мы с вами проходим сейчас тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Как вы помните, говоря на эту тему, я пытаюсь сделать акцент, сделать ударение на том, что Царство Божие – это не просто Царствие, где царствует Бог, что это Вселенная, где есть непавшие миры, где есть все то, о чем мечтает человечество, где нет смерти, где нет болезней, нет старения, где, как говорится, живут все в достатке, ну, не в смысле богатые, как здесь люди на земле в роскоши купаются, но имеется в виду, что обладают всем тем, что необходимо иметь для того, чтобы быть счастливым человеком, да. И мы с вами, как говоря о Царстве Божьем, больше и чаще говорим о том, что Царство Божие – это то, что на небо, вот нам туда надо попасть, будем жить вечно и кушать в достатке. Да? Я на основании Священного Писания пытаюсь объяснить, что Царство Божие – это то состояние души, которое должно быть у каждого истинно верующего человека. Потому что Царство Божие, которое, будем так говорить, на небе, именно характеризуется состоянием души тех мирожителей, которые населяют Вселенную. В первую очередь, Царство – это то, что Царство Бога, как бы, да, это не подданные, это не престолы, это не власть, это состояние души, когда Господь со своими премудрыми законами, со своей любовью господствует в душе этого человека. Только не в смысле тиранит, управляет, манипулирует, да, это добровольно принимается мирожителями. Вот этот образ души Бога, да, его мышление, его состояние, да, его любви. И говоря об этом, я пытаюсь, как говорится, и достучаться до сердец и умов слушающих, достучаться, чтобы мы поняли, что Царство Божие начинается здесь. И начинается не просто здесь, на земле, а начинается вот здесь, в нашем сердце, в нашем сознании. Вот сегодня у нас царство мира сего, царство князя века сего. Здесь господствует зло, здесь господствует грех, обиды, ненависть, зависть, там, пьянство, бесчинство, прелюбодеяние. Ну, что хотите, войны, вы видите, да? Человек исполнен зла, люди не находят общий язык, нет взаимопонимания даже в семье. Люди чужие, люди грызутся, каждый грызет друг друга и гребет под себя. Вот это состояние греха, глупости, подлости, зла, да, это говорит о том, что мы являемся подданными вот этого царя, который, как говорится, стал царствовать над нами, царя бездны, да, так будем говорить. И до тех пор, пока будем жить под правлением вот этого царя, никогда не будет ни мира, никогда не будет любви, всегда будет борьба, будет ненависть, будут интриги, будут предательства, будут убийства, будет обман, что угодно будет, но не будет того, что дает душе человека мир и состояние блаженства. Поэтому я пытаюсь обратить ваше внимание, сконцентрировать ваше внимание именно на вот этом моменте, что Царство Божие – это состояние души, когда человек счастлив от того, что он познал Бога, что он живет с Богом. Это как, знаете, буду говорить, ребенок, который вырос, хорошо был воспитан своим отцом и своей матерью, да, они как цари, но они не насиловали, они не унижали этого ребенка. Они разговаривали, они объясняли, они убеждали, они любили. Они влюбили ребенка в себя, и ребенок всегда уважает родителей, всегда спрашивает совета. При этом, если его спросить, ты чувствуешь себя несвободным? Вот зачем тебе вот этот отец, мать, ты уже взрослый, думай сам, зачем тебе? А он может сказать, что лучших советников в жизни, лучших, самых близких, самых дорогих людей, которые бы так думали обо мне, о моем благополучии, на земле нет. Вот где-то приблизительно такое состояние должно быть у истинно верующих людей. Так вот, еще раз напоминаю, что Царство Божье – это состояние души. И то, чем наполнена наша душа, или беспокойством, или раздражительностью, или желанием кого-то обмануть, или отсутствием мира в душе, или любовью, или добротою, доброжелательностью, да, именно вот то, чем наполнено наше сердце, и говорит о том, членами или подданными какого царства мы являемся на данный момент. Мы продолжаем с вами исследовать Нагорную проповедь, но не просто исследовать, где я когда-то вот при исследовании этой главы, даже не одной главы, да, просто объяснял стих за стихом, так в общем, каждое слово, в каком направлении, какая мысль там заложена. Сегодня я вот именно вот эту главу, да, вот эту Нагорную проповедь рассматриваю в разрезе Царства Божия. Так вот, мы с вами в прошлый раз остановились на 24 стихе 5 глава Матфея. Сегодня мы продолжим исследование этой главы с 25 стиха. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Я не буду все подряд читать, чтобы потом не возвращаться, да, коснусь вот этого момента. Вот слова, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. «Мирись». Это Христос говорит тем, кто перед ним стоит. Ну, можно сказать, тогда были все верующие, да. Ну, какие там, насколько, да, они верующие, мы в эти детали не вдаемся. Я просто говорю, Израиль – это верующие люди были, да. И вот он им говорит. Кстати, напоминаю, что Христос проповедовал Евангелие Царствия. Не просто Евангелие, что вот-вот благая весть, я вас люблю, я вас спасу, какие вы есть. Нет. Он проповедовал Евангелие Царствия. Евангелие, где Христос станет царем души, и, как говорит нам Писание, Луки 1 глава, если мне память не изменяет, где сказано, Он спасет людей своих от грехов их. То есть быть подданными Царства Божия, живя в грехах, просто невозможно ни физически, ни каким-то образом виртуально. Да? Если мы подданы Царству Божие, то грех должен быть удален. С грехом грешники не могут быть подданными Небесного Царя. И вот говорится о таком, будем так говорить, вроде бы мелком грехе. Вы помните, да, мы в прошлый раз так начали рассуждать по поводу убийства, да, вот сегодня тоже продолжим, но это как бы крупный грех – убить, прелюбодействовать, там, ложно свидетельствовать, да, там, украсть, допустим, да. Но мы с вами читали, что есть малейшие заповеди, которые должны быть исполнены нами, да. И вот тоже вот сейчас такая маленькая заповедь – «Мирись с соперником твоим скорее». Что это за маленькая заповедь? Кто, ну, давайте начнем с того, что кто такой соперник? Да, мы, как верующие, настроены на спасение, мы все-таки надеемся, что нас туда возьмут. Ну, кто как надеется, кто как в это верит, в какую церковь ходит, где как объясняют. Я сейчас не об этом. Мы хотим попасть на небо. Мы не хотим попасть, как некоторые говорят, в ад, да? Слушайте, здесь как бы сказано, стремление вроде бы неплохое, но у нас есть соперники. Соперники или противники, или те, которые будут препятствием нам в осуществлении вот этой нашей мечты. Что это за соперники? Обратите внимание, мирись с соперником твоим. Ну, кто такой соперник? Ну, обиженный нами. Заняли мы деньги, не вернули. Приняли на работу, обещали, как говорится, заплатить, потом решили, типа, ты мне не подходишь, ну, чтобы за месяц не заплатить человеку, так, ты не подошел, ты плохо отделал, все, ты мне одни убытки сделал, так убирайся вон. А человек работал от души. Ну, пусть, может быть, он там где-то и что-то и сделал не так, но не все же было так сделано, ну, хотя бы заплати, да. Здесь мысль какая? Кого мы обидели, неважно каким способом. Обидели, то есть сделали зло, причинили боль человеку. И я вам хочу сказать, боль человеку мы можем причинить не только не выплатив деньги, если я предприниматель, да, или бизнесмен. Причинить боль можно, неверно передав информацию о человеке кому-то. То есть я так его понял, или ее эту информацию, вот я так передал, оказалось ошибкой. Ну, подумаешь, ошибка, а человеку боль причинена. Я не говорю, хорош тот человек, что он ходит обиженный, да, не об этом сейчас разговор, речь идет обо мне. Если я причинил боль, и если я не пошел и не примирился, то вот этот соперник, он, ну, будем говорить, верующий, неверующий, неверующий взывается к справедливости, верующий может обратиться к Богу, Господи, ну, ты видишь, вот, ну, вот этот человек, который называется твоим сыном или твоей дочерью, вот он такое делает, и даже ни стыда, ни совести у него нет, чтобы прийти хотя бы попросить прощения за содеянное. Вот этот соперник обращается к судье. Ну, это так образно, это как притча, да, судьей является Бог. И если я не мирюсь, то судья отдаст меня слуге. Ну, это как обычно, ну, те, которые приговор там приводят в исполнение. Ну, а слуги как бы тебя в темницу закроют. Что это обозначает, так говоря, простонародным языком, но духовным языком, да? Что это обозначает? Что Бог лишит тебя защиты. Что ты не будешь охраняем ангелами Божьими, потому что твоя молитва мерзость, и защищать тебя, а ты же просишь, Боже, благослови меня, защити, не будет. Далее, твое нежелание признавать ошибку и просить прощения говорит о чем? О скудости твоего ума, что ты стал в позу, нет, я этого не буду, что ты подался духу сатаны, и твоя голова превращается в темницу. То есть Бог лишает тебя света. Только не Он лишает, а вот это моя позиция, нет, я этого не приму, делает, будем так говорить, мое сознание темным. То есть я лишаюсь защиты Божьей, охраны ангелов, да, я сам себя ставлю вне закона, вне работы Святого Духа, я, как бы так уже скажу, перерезаю пуповину, связывающую меня с Богом. И это будет происходить до тех пор, пока я не отдам до последнего кадранта. То есть, пока я не пойду и не примирюсь. Вот с кем? С вот этим человеком, которого я обидел. Обещал жениться, не женился, передумал. Подумаешь, извини, ну, хотя бы скажи, там, причина, что ты не видел, не понимал там что-то в девушке, что есть черта характера, который говорит о том, что мы не будем жить счастливо, что мне не хотелось бы развестись. Ну, пойди хотя бы поговори, да? Нет, я, а вот она такая, или вот он такой там, да, в зависимости, кто является кому соперником, да? А что тут такого? Ничего такого, в жизни все так поступают, да? Я хочу сказать, вот это наплевательское отношение к боли другого человека, которую мы ему каким-либо образом причинили, да, вот это, извините, я это говорю, наплевательское отношение. О чем говорит? Что мы не являемся подданными Царства Божьего. Что вот такое состояние души, вот такое отношение к своему преступлению и к боли человека, которому мы сделали больно, да, говорит о том, что нет у нас Царства Божия. Мы подданные царя земного, сатаны. Он человека-убийца, он делает боль, он никогда не извиняется. Он никогда не просит извинения, он радуется, что кому-то доставил боль. Заметьте, нежелание примириться. Мы читали нечто подобное чуть выше, да? Когда ты там идешь принести дар Богу к жертвеннику, и там вспомни, что брат что-нибудь имеет против тебя, да? Оставь дар, пойди примирись. Вот это и есть. Мирись с соперником твоим. Я просто сейчас так говорю, потому что вот эта мысль «мирись с соперником твоим» является продолжением вот этой мысли, на которой мы с вами в прошлый раз остановились. Если принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь. А вспомнишь, потому что Бог тебя напомнит через совесть там, или, не знаю, еще через что, да? Мирись. Он твой соперник. Даже если он имеет что-нибудь против тебя, если имеет, то, ну, я не говорю про тех людей, которые, ну, просто, знаете, они всегда что-то имеют, они вечно обиженные, вечно какие-то недовольные, все что-то не так, да. Ну, я не беру такой пример во внимание, когда человек живет в обидах, да, и там всегда и все не так. Имеется в виду, что действительно ты причинил боль, и ты создал вот этот дискомфорт, вот эту боль в душе того человека, да. Поэтому, если Бог тебе напомнил, ты вспомнил, становишься на колени, молишься, Господи, благослови, прости, как и мы прощаем, и вдруг такой раз, как говорится, озарение, ты простил, да, я простил, ну подожди, ну ты же обижен, вернее, ты обидел. Так что значит ты простил? Это так получается, знаете, я прощаю всем, кому что должен, да? Иди. Мирись. Не надо мне, не нужны мне твои молитвы, как бы Бог говорит. У тебя есть соперник, который ко мне обращается, или если не обращается, ну, взывает какой-то справедливости, а я же Бог справедливый. Я должен тебя наказать, я должен лишить тебя какого-то благословения. Как мудрый отец, я должен тебя наказать, потому что по-хорошему ты не хочешь мириться. По-хорошему ты не хочешь раскаяться. Поэтому я вынужден тебя чем-то ограничить, чего-то лишить, таким образом наказать тебя. Так вот я хочу сказать. Если ты не хочешь мириться, если тебе безразлична судьба, душа, состояние души того человека, которого ты чем-то обидел, унизил, оскорбил, обманул, кинул, да, то ты не подданный Царства Божия. Ты не имеешь Царства Божия внутри себя. Далее, то, что ты, извините, телишься, написано «мирись скорее», то есть не тяни время, ты сегодня можешь лечь, завтра можешь не проснуться. То, что у тебя нет вот этого желания такого искреннего, ревностного пойти примириться, это говорит тоже о том, какая твоя душа. Ты еще торгуешься. Кто больше виноват, извини, кто больше, ну, у тебя есть вина, вот иди за нее и проси прощения. Иди мирись с соперником. Иначе, я напомню вам слова Христа, да, что путь в Царство Божие какой? Путь узкий, тернистый, и ворота узкие, да. И вот каждый нами обиженный человек является соперником. Или, вот мы говорим, там, на самом деле там как бы вообще нет ворот на небе, да, в небесном, как говорится, Иерусалиме. Но мысль какая? Ворота запираются, кого-то пустят, кто-то не сможет пройти в них, да. И я говорю, что там ворот вроде как бы и нет. Это образно такое для нас, как говорится, наглядное пособие, чтобы мы понимали. Но узость тех врат, через которые нам надо туда будет войти, да, она, вот эта узость создается нами. Каждый нами обиженный человек, это как, ну, как вам сказать, как свая, как бревно заостренное и забито в проеме между боковушками ворот. Одного обидели. В воротах, в пространстве ворот, начиная от какой-то стороны, забивается одна своя или одно бревно. Второго обидели, не миримся. Второе бревно, третье. Мы, может быть, уже, знаете, не просто так вот будем говорить, ну, я так образно покажу, вот так сваи, да, стоят, или бревна, да. А у нас уже, как говорится, и вот так у нас вообще, как говорится, лес стоит. С теми, кого мы обидели, и с теми, с кем мы не примирились. Поэтому не то, что узкие врата. Для некоторых эти врата уже вообще не видны как таковые, потому что стоит целый лес забитых свай, причем впритык, за которыми ворот не видно, и сквозь вот этот лес дремучий вот этих свай или бревен мы не то что не протиснемся, тут, как говорится, и иголку не просунем. Нежелание мириться. Муж с женой, жены с мужем, детей с родителями, родителей с детьми, с соседями, с других конфессий церквей, когда мы спорили и ругались, да, на работе, сотрудники по работе, начальник, да, неважно, это и начальник должен мириться, просить прощения, если что-то не поступил нечестно или неблагородно, и подчиненный, если это я, да, то есть, другими словами, все те, которые оставляют боль и грех открытыми, все те, которые не пытаются уврачевать вот эту рану, все те, которые игнорируют вот этот процесс и, как бы говорят, отойди от меня, я свят, нечего ко мне придираться. Я вам прямо говорю, ждет нас темница, только не буквально на этой земле. Хотя и на этой земле вот с таким характером мы будем одинокими, от нас все будут открещиваться, шарахаться. У нас не будет друзей, мы будем одинокими и никому не нужными людьми. Но в будущем слуги Божьи, как говорится, ввергнут нас в озеро Огненное, которое некоторые называют адом, да, и мы получим наказание, как говорится, по полной статье, да, до последнего кадранта. Вот сколько и скольким людям ты причинил боль, вот столько ты сам себе, ну, как говорится, заработал наказание в этом так называемом озере Огненном. И сказано, истинно, ты не выйдешь оттуда. Страдания твои не прекратятся до тех пор, пока ты там не получишь заслуженное тобою и определенное тобою наказание. Попутно просто скажу, что не Бог определяет как бы наказание, хотя Он вердикт будет выносить, а то, что Бог нам, как говорится, вынесет как судебное решение, предъявит, да, это сколько мы сами на свою душу собирали, ровно столько Бог нам, как говорится, и отмерит. Значит, вы поняли, не меримся, не ищем общего языка, не предпринимаем никаких для этого мер, значит, мы не в Царстве Божьем. Выводы можно делать уже самому, каждому. Для этого стоит вникнуть в себя, быть честным перед собою, проанализировать состояние души, помолиться, чтобы Бог напомнил, с кем и по поводу чего у меня есть недоразумение. И прежде чем сегодня станем на колени и скажем: «Господи, благослови меня», вспомним слова: «А ты благословил того человека? А ты пришел с доброй душой к нему? А ты протянул руку дружбы? А ты назвал свой грех по имени или нет?» Дальше читаем. 27 стих. «Вы слышали, что сказано древним?» Я напоминаю, древним имеется в виду. Это Израиль, когда 40 лет ходил по пустыне, когда Бог через Моисея дал ему законы, да, вот то, что мы, или кто-то из нас называет Торой, да. Вот тогда вы слышали, что сказано вашим прапрапрародителям древним, да. «Не прелюбодействуй». «Не изменяй жене, не изменяй мужу, не лезь в постель». То есть не прелюбодействуй, не совершай действия, которые выходят за рамки. Вот ты женился, вот ты вышла замуж. Вот ты действуй, любя вот эту жену, вот этого мужа. «Пре» – это как бы Индия, выходишь за границы. То есть ты себе позволяешь, ну, будем говорить, дополнительно что-то, да? «Вы слышали древним сказано, не прелюбодействуй», то есть не совершай действия изменой по отношению к мужу или к жене. Теперь слушайте, а я говорю, я чуть добавлю, что этого недостаточно. Если ты просто не совершаешь действия убийства или прелюбодеяния, то есть действия не совершаешь, но при этом ненавидишь, раздражен, или в данном случае смотришь на женщину с вожделением, то ты, если ты по закону поступаешь, не прелюбодействуешь, то ты законник. Ты оправдываешься делами закона, ты не прелюбодействуешь, действия не делаешь, но ты хочешь его делать, и внутренность твоя испорчена и заражена вот этим грехом. Ты смотришь с вожделением, ты жаждешь измены, но из-за страха перед наказанием ты не делаешь это, и вот так, получается вот такой вынужденный христианин, да? Так вот, Христос говорит, я говорю вам, что всякий, кто смотрит, то, я добавил бы только, кто только смотрит или даже смотрит на женщину с вожделением, что имеется с вожделением, с желанием, вот как, извините, говорят сегодня, я хочу тебя, да, или I love you, да, как некоторые так культурно маскируются, да, а на самом деле I love you – это не в смысле «хочу жениться», «хочу быть верным мужем», «хочу заботиться о тебе», «хочу сделать тебя счастливой», да? А я вот люблю тебя, ты мне нравишься, я очень тебя хочу. Это одно и то же. Вожделение – это желание совокупиться с нею. Знаете как? Кто фантазирует, кто говорит, кто смотрит, кто возбуждается этим, да? Так вот сказано, я говорю вам, что всякий, кто даже смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы видите, да? Физически не прелюбодействует человек. Но смотрит на женщину с вожделением. На женщину может с вожделением можно смотреть где? На улице, в телевизоре, в компьютере. Ну, картины есть какие-то, порнография есть, эротика есть там. И ведь не просто же так человек смотрит, не просто же так человек нюхает пищу, да. А я просто так нюхаю, а мне она безразлична. Не нюхаю, потому что аромат у пищи есть. Смотрю на женщину, потому что тоже что-то есть такое притягательное. Есть во мне это, да. Обратите внимание, прелюбодеяние совершается, ну, будем говорить, в самом, как говорится, начале. Это не постель, это уже, как говорится, финиш, это финал. Прелюбодеяние начинается в сердце. Убийство начинается в сердце. А как оно начинается? Ну, я же в сердце в своем не могу кого-то убить. Да, физически ты не можешь убить, там ножа нет, руки нет. Кувалды нет, чтобы по голове дать так, чтобы череп треснул, да? Там нет этого. Яда там нет, которого можно кому-то подсыпать. Женщин там нет, с которыми там внутри можно прелюбодействовать, именно физически нет. Но там есть что? Если говорим об убийстве, то там есть ненависть. Там есть раздражительность, что является прелюдией к убийству. Да? Вступление. Преступление начинается где? Когда мы убили? Нет. Или уже с ножом нож подняли над человеком? Нет. Убийство начинается тогда, когда я начинаю сначала раздражаться. Да, обижаться. Да, это человекоубийство. Ты ненавидишь, ты обижаешься, ты раздражен, ты ворчишь, ты бурчишь, ты настраиваешь других, ты создаешь ажиотаж, атмосферу зла вокруг себя и в других людях. Ты настраиваешь, и если других людей против того, кого ты не любишь, и если это не остановить, я вам просто говорю, это зависит, как говорится, от степени ума и умственного развития человека, от степени совестливости, стыда, допустим, да, но я говорю, ну, самые глупые заканчивают, как говорится, вот этот процесс внутренней ненависти убийством, да? Самые глупые, самые уже, как говорится, отъявленные преступники. Кто-то, ну, помягче, может кого-то попросить, чтобы убили, да? Ну, кто-то на это не пойдет, ну, типа ж нельзя убивать. Но он обматерит тебя такими словами, с такой ненавистью, да чтоб тебе, да чтоб у тебя, да? Кто-то матом не будет говорить в адрес какого-то человека, которого он не любит. Кто-то будет из-под тишка, ну, я уже так буду говорить, мы приближаемся к христианским нашим, как говорится, порокам, да, таким завуалированным, да. А я буду говорить о нем плохое или о нем неправду, буду лгать, буду наговаривать, буду сплетни распускать. Это тоже, будем говорить, зло, только уже такое, знаете, то ампутация руки, то там, знаете, убийство, это такая микрохирургия. Я тебя не зарежу, я тебя отрежу, я перережу нерв тебе, я сделаю тебе больно, после этого ты будешь всю жизнь болеть и не умирать, да? Вот такие мелочи мы с вами проявляем, да? Вот это прелюбодеяние. Листаю журнальчик, стою у киоска, где за стеклом стоят, как говорится, дамы, полуобнаженные или обнаженные, или там, знаете, как говорится, под какой-то вуалью, под которой все видно, да, или это интернет, или это телевизор, или это эротические рассказы, или это эротические, там, я не знаю, картины какие-нибудь, да. Или я хожу по улице, глазею и наслаждаюсь. И, как говорится, знаете, вижу снизу, начинаю представлять, что ж там выше под юбкой, да. Я это для чего говорю, чтобы мы просто поняли. На жену свою смотрим. Извините, уже, как говорится, ну уже на жену смотрите с вожделением, на жену. Но уже не смотрим на вожделение, с вожделением на жену, потому что она не такая, года не те, свежесть не та, а на улице вот и года, и свежесть. Мы смотрим, ну и таким образом удовлетворяем свою внутреннюю прелюбодейную похоть. Так вот Христос говорит, внутреннее желание с кем-то, хоть это мужчина, а хоть это женщина, иметь секс, внутреннее желание строить глазки. Кстати, я вам просто хочу сказать, ведь не просто так, как я спрашиваю, что там женщина, зачем ты это глаза вот это там красишь, ресницы? Ну как? Я просто так. Я уже, извините, у меня всегда нехороший пример такой. Я говорю, просто так мы только вступаем в какашки. Там никто не планирует, специально не ищет эту кучу и специально ногой туда или двумя не становится, тем более не садится. Это действительно просто так. Если мы у человека что-то спрашиваем, это не просто так. Если женщина стоит, поправляет груди, это не просто так перед зеркалом. Если она делает прическу и, как говорится, ну, сейчас кто-то, конечно, скажет, вот, ты совсем уже, как говорится, что женщина должна в лохмотьях. Я говорю, не надо утрировать и не надо переводить мою речь именно в такую плоскость. Понаблюдайте за собой, прежде чем кого-то защищать. Зачем мы одеваемся? Почему мы при подходе к женщине начинаем улыбаться и появляется такая галантность, которой нет по отношению к собственной жене? Вот с женой у нас такого нет, приодеться. Да можно и в трусах, и без галстука, да? Перед женой. Улыбаться, что жена рядом. Не улыбаемся, это все привычно. Так, что кушать и так далее и тому подобное. Так, а это чего, а это почему? Приходим на работу. Женщина тоже дома с мужем так не ведет себя. Женщина тоже начинает кокетничать. Там взгляд о чем-то говорит. Это все из области прелюбодеяния. Это все не просто так. И груди поправляем, и прическу делаем, чтобы понравиться. Просто так, да? Нет, просто так мы не хотим понравиться. Та женщина, которая любит мужа, она не будет одеваться так, чтобы там еще каких-то мужчин привлекать к себе, и чтобы они обращали внимание на нее, и чтобы там вдыхали ароматы ее духов, и терлись о ее лицом о ее волосы. Даже если бы кто-то сказал там, ну оденься, что ты так ходишь, вот как говорится, совсем уже отсталая от жизни, да, такая женщина, если она благородная, она скажет, а почему я должна как проститутка одеваться, чтобы привлекать к себе мужчин? Нет, я не говорю, что одеться в лохмотье. И причесаться надо. И одеться надо прилично, но не вызывающе и не провоцирующе мужчин на то, чтобы они тоже начинали к вам испытывать чувство симпатии, чтобы терлись, ходили вокруг вас, и вы ведь тем самым этих же мужчин точно так же подталкиваете на прелюбодеяние. У них оно уже тоже начинается в офисе, на работе. Я не говорю, когда женщина, я вот сейчас сказал, там женщина поправляет грудь. А если декольте вот такое вот, да, ниже пупка. А если юбка, а если поза, я хочу сказать, это все не просто так. Я понимаю, может быть, неприятно это слушать. Я понимаю, что может кому-то показаться, вот, как говорится, нелюдь какая-то, да, вот это сидит, ковыряется, смотрит, да, сам, наверное, такой. Я понимаю, кого-то это заденет, сразу начинается возмущение. А возмущение, скажу, начнется у тех, кто действительно этим занимается и кто меня понял правильно, но они почувствовали себя грешниками, да, они поняли, что действительно это так происходит, да, возмущение – это попытка, знаете, лучший способ защиты – это нападение. И я вам должен сказать, что никуда мы не денемся, кто-то, если даже скажет, а что здесь такого, да, ну что, женщина пришла на работу, ну, допустим, там начальник скажет, ну, женщина, секретарша, она вот одета, ну, красиво, сексуально, допустим, что здесь такого, не будь ханжой каким-то, да, что ты пристал, да. Но я вам должен сказать, когда его жена также оденется, будучи секретаршей к другому, у другого начальника, и сделает глубокое декольте, оденет короткую юбку, и чулки оденет в какую-нибудь такую крупную клетку, чтобы как-то так, знаете, вызывать, то он начнет выступать, что ты оделась, ты кому там хочешь понравиться, да? Это я вам для чего хочу сказать, иногда там, где нам кажется, что мы не разбираемся, в Библии есть чудесный текст, который все ставит на свои места. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Вам непонятно, что вы плохого сделали, пусть вам сделают точно так же, и вы тут же завопите точно так, как тот, кого вы обидели. И все. Библия достаточно разумная, мудрая книга, где коротко и сжато, можно сказать, да, преподаны рецепты, правила поведения, и где можно легко и просто разобраться, кто и что делает, хорошо это или плохо, да. Так вот, мы с вами говорим, да, что не только не прелюбодействуй, но даже не смотри с вожделением. Ну, тут кто-то скажет, не смотри, что отворачиваться. Я вам хочу сказать, проблема не в «не смотри», а проблема в вожделении, проблема в мотиве, да? Идем и по городу, хочешь не хочешь, увидишь. Увидишь и не одну женщину, которая идет, как говорится, ну, как ходячая реклама. Не желаете ли насладиться, да? Так я говорю, проблема, я даже так скажу, не в той женщине. Хотя та женщина за свое ответит. За разбитые семьи, да? За кокетничание, за вот это, как говорится, за вихляние, извините, ногами и задом, да? На улице, ну, чтобы вызвать, чтобы мужики повернулись и посмотрели, да? Проблема фактически, если говорить по отношению к нам, в вожделении. Заметьте, вожделение к выпивке – это вожделение, желание. Вожделение к наркотику, вожделение к деньгам, вожделение к власти, да? Это все вожделение, желание. И вожделение к блуду. О чем это говорит? Ну, если я зависимый от секса, то есть во мне вожделение, и я как наркоман зависим от наркотика, а я зависим от сексуального удовлетворения, то в принципе, что он наркоман, что я наркоман. Только он наркоман по наркотикам, а я наркоман по вожделению, по сексуальному. Вот Павел говорит нам о чем? Что все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Любовь к жене, любовь к мужу – это нормально. Иметь интимные отношения – это нормально. Но быть зависимым от этих отношений, а это уже даже между мужем и женой развивается, быть зависимым. То есть, что мне надо, ей надо, мы не можем, нам надо побольше и почаще, да? И без этого я не могу, как мне одна сказала, ну, если бы муж со мною не жил, то я бы не выдержала. То есть, ну, она так прямо не сказала, что ну, пошла бы на сторону, но я бы удовлетворила вот это свое желание интимное. Так вот, что я хочу сказать. Вот мы потворствуем, ну, муж и жена, это вроде как бы тут ничего такого страшного нет, да, это нормально. Но если это просто превращается в похоть, в секс, да, есть много еще таких слов, я их не буду говорить, да, и если это превращается в зависимость, как бы наркотическую или алкоголическую, да, то я вам должен сказать, заболевает жена. Кстати, хочу сказать, что даже если я уже зависим от секса, даже просто с женой, я не смогу не смотреть на женщин, которые одеваются вызывающе сексуально. Я буду смотреть с вожделением обязательно. Если жена заболевает и по причине какой-то не может, ну, включая, допустим, ту же беременность там на последних, как говорится, месяцах, допустим, да, вы извините, наркоман бежит за наркотиком, алкоголик бежит за бутылкой. С утра надо похмелиться. Этот человек будет бегать, этот человек будет чем угодно заниматься. Он не сможет, потому что он наркоман. И я говорю сейчас это не с целью, там, знаете, вот наложить на кого-то, как Павел говорит, узы, да? Я не говорю с тем, что я собираюсь там кого-то ограничить. Я просто говорю о том, что написано. И пытаюсь так доступным образом объяснить. Конечно, делать, не делать, обращать внимание, не обращать внимания – это дело каждого из вас. Вы подотчетны не передо мной, вы подотчетны перед своей совестью и перед Богом, ну, может быть, и перед женой, может быть, перед мужем, там, да. Зато примите это, не примите. Что-то начнете делать, чтобы изменить ситуацию, или не будете ничего делать, и будете продолжать потакать свои похоти, да, это уже на совести и на ответственности самого человека. Я просто говорю, что здесь написано и почему написано, да. Так вот, вы видите, прелюбодеяние начинается в сердце нашем. Любое преступление, убить кого-то, начинается с ненависти в сердце, с обиды в сердце, когда человек затаил и начал строить планы. Вот тогда началось убийство. И если по государственному закону должен быть состав преступления – это нужно поймать почти на месте преступления, либо уже было убийство, и это доказано, либо в момент убийства ему не дали, схватили, арестовали, скрутили, да? Этого достаточно, состав преступления для наказания. А Бог говорит, а я не собираюсь вас ловить. Я говорю вам, преступление, убийство, прелюбодеяние началось с того, когда ты, допустим, там убийство, когда ты затаил злобу на человека и не боролся с ней. А дальше эта злоба развивалась, в сплетни сначала пошла, в ненависть, потом матерные слова, потом, как говорится, уже в, как говорится, составление планов, как реально уничтожить физически человека. Прелюбодеяние начинается с того момента, когда ты смотришь с вожделением какой-то фильм, допустим, да, и начинаешь думать, ох, какая женщина мне такую. Вот это вот Бог как бы говорит, состав преступления вот он. Кто-то скажет, нет, ты не поймал меня, как говорится, за руку, не поймал меня в постели, а я не собираюсь тебя ловить, я же не надзиратель тюремный. Я Бог, я даю свободу. Ты скажешь, что этого не было, я тебе напомню твои мысли, которые были у тебя, когда ты смотрел, когда ты разжигался, и когда ты уже хотел и думал, и, как говорится, что-то делал для этого. ты уже прелюбодействовал, преступление, это я к чему хочу сказать. Почему написано «вложу законы мои в мысли и на сердца»? Там преступление начинается, там корень горький, который отравляет наше состояние души. В сердце. А вот мы вчера говорили, от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца думает голова. Вот почему написано «больше всего береженного, береги сердце твое, ибо из него источники жизни». А вожделение – это чувство, а чувство – это сердце. Потому и написано, если наклонишь сердце к размышлению, чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Там суть религии, там суть христианства. И вот если ты не похотливый, если ты не смотришь с вожделением там на женщин или на мужчин, если ты остаешься человеком, христианином, вот это и есть Царство Божие. Свобода от сексуальной зависимости. Я не говорю размножение. Хочешь, не хочешь, тут будут эти интимные отношения. Но это не будет пошло. Кстати, хочу сказать, ну просто, любви практически между мужем и женой нет. Ну, редкие-редкие исключения. Любви нет. А секс постоянный, хочу сказать, так подожди, ты свою жену или ты своего мужа, вы используете, вы любите? Нет, мы просто удовлетворяем свою похоть. Я на нем, она на мне. Так я задаю вопрос, так что это такое? Как это называется, любовь? Нет. Прелюбодеяние, да. Какая разница с женщиной, там, проституткой, которую я не люблю, но я хочу удовлетворить свою похоть. Жену, которую я не люблю, но я хочу удовлетворить свою похоть. Разница какая? Я не вижу разницы. Ни там любви нету, ни здесь любви нету. Это просто, как говорится, ну, официально оформленная женщина, да, с которой я документально, и мы в браке, да, я ее не люблю, я раздражен, я обижен, или она на меня. Но вот это, как говорится, дело, да, супружеский долг называется, ну, долги. Знаете, долг – это не любовь. Даже, наверное, само слово говорит об этом, да. Супружеский долг. Вот ты должен, вот ты должна. Если мы грыземся, мы не любим, и мы совокупляемся, я вам хочу сказать, это простое удовлетворение вожделений, сексуальных вожделений плоти. Это то же самое прелюбодеяние. Если ты любишь, ну тогда это действительно благородно. Там есть и интимные отношения, но именно по мотиву любви, что тебе человек этот дорог, что ты его любишь, что ты его не унижаешь, что ты его не оскорбляешь, что ты любишь, души не чаешь. Тогда вот это уже не пошло, это уже не секс, это не занятие сексом, это нечто другое, потому что во главе вот этой любви душа вот этого человека. Все, что не так, это уже не то. Это не Царство Божие. Далее читаем. 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет, вырви его». Помните, кто нарушит одну из заповедей? Помните, наверное, кто меня слушает не первый раз, я уже не раз говорил, вот когда в церкви висит вот где-то за кафедрой, сзади там, да, закон Божий, скрижали, да, и там на скрижалях, ну, как мы знаем, не кради, там, не убивай, там, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, да, я не раз говорил, но те, которые придерживаются закона. И говорят, вот он закон, который надо соблюдать, и вот некоторые его не соблюдают. Но если мы соблюдаем этот закон чисто физически, не в разрезе и не в плане Нагорной проповеди, которую мы сейчас с вами рассматриваем, то я просто законник. Да, я не убиваю. Но я раздражаюсь, да. Но не убиваю – это крупное преступление. Статья такая-то, пункт такой-то. А там есть подпункт третий, четвертый, пятый. Это вот, знаете, уже мелочи. Я раздражаюсь, я обижен, я на почве обиды не разговариваю с человеком. Я злюсь, я обзываю его, я оскорбляю, я унижаю. Я третирую человека. И мы говорим, вон закон надо соблюдать. Я говорю, извините, это закон для детского садика. Вот он закон. Вот она заповедь. Вот он подстрочник, вот он под текстом, что еще, как говорится, написано. Это статья об убийстве, это статья о прелюбодеянии, да? А вот подпункты, объяснения, маленькие заповеди, как в Уголовном кодексе. Статья такая, пункт такой-то. И вот смотрите, маленькая заповедь. Если правый глаз твой соблазняет тебя, ну вы, наверное, понимаете, да? Ну, не может так правый глаз соблазнять, и вот правым глазом я смотрю на женщину, а левым в Библию, да? Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Обычно голова поворачивается в одну сторону, и у нас нет такого косоглазия, вот такого, знаете, да, правый на женщину, а левый на Библию, на храм. Да? Правая рука к женщине тянется, а левой мы крестим себя, потому что с левой стороны храм у нас стоит. Здесь, это тоже, так будем говорить, образное выражение, здесь нужно мысли понять. Вот написано, если правый глаз твой соблазняет, вы помните, да? Правая рука, помните, с Ветхого Завета там и правая нога, и большой палец правой ноги упоминается, да? Если правый глаз твой соблазняет тебя, ну, образно так говоря, как соблазняет? Ну, хочет посмотреть то, на что смотреть не надо. Вот это и есть соблазняет, глаз соблазняет. Кто-то может сказать, нет, меня женщина соблазняет. Глаз мой тут ни при чем. А я говорю, вы знаете, женщина – это женщина, но если бы твой глаз не соблазнялся, то ты бы и не смотрел. И ничего бы и не было, и мысли никакие в твоей голове и в твоем сердце не появлялись. Так вот, если правый глаз твой соблазняет, то есть здесь имеется правый, как бы, что имеется в виду под этим, вот должна быть правильная у нас позиция. Правый, правильный, да? Правильная позиция. И если у тебя с этой правильной позиции, с правильного убеждения, внутри у тебя искушение отойти от этого правила, от этого закона, от этой заповеди. Если у тебя есть вот такое внутри искушение вот смотреть, как говорится, правым, хорошим глазом на нехорошие вещи, написано «вырви его». Кстати, хочу сказать, кто меня слушает внимательно, вот мы ничего не должны делать, вот надо Богу доверять, надо просить, чтобы Он вырвал мой правый глаз. Написано, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Кто? Господи, ты вырви. Ты, имеется в виду это? Нет, ты вырви. Твой глаз? Да. Ну ты вырывай. Чем? Твоей рукой. И написано, и брось от себя. То есть, чтобы не рядом, типа, я не буду пить больше. Ну так выбрось бутылку, вылей в раковину эту водку. Нет, пусть лежит у меня под подушкой, как последний патрон. А вдруг мне будет плохо, и белочка меня встретит. Написано, вырви и брось, ты это должен делать. Я это сейчас на это акцентирую внимание, чтобы... не придумывали, вот, что мы ничего не должны делать. Это христианская церковь лентяев. Рабов лукавых и ленивых. И хитрых. Которые еще искажают Писание. Найдут какой-то текст, чтобы вот этим текстом вот так его истолкуют, чтобы все, что мы должны делать, как-то это взять и аннулировать, удалить. К чему я это говорю? Если есть у меня... ну, будем говорить, греховное вожделение, и глаз мой смотрит с вожделением. Если я не борюсь с этим, если я не задаю вопрос в церкви, объясните, вот здесь написано, я должен от этого избавиться, объясните, пожалуйста, как от этого избавиться. Если у меня нет желания вырвать этот глаз, ну, вы поняли, не о глазе идет, и тем более не о физическом вырывании его. Если я не борюсь с этой похотью и не стараюсь от нее избавиться, а если я еще и потакаю и оправдываю этот грех, это вообще не Царство Божие, это вообще какое-то издевательство над Богом, над христианством, над Библией и на чем хотите, святым. Даже если я не оправдываю, и не борюсь, и не пытаюсь избавиться, знаю, что это мое искушение. Кстати, тут если говорить про правый глаз. Правый глаз, как говорится, не только на женщину смотрит. Правый глаз смотрит еще, как говорится, на неправый компьютер, на монитор. Правый глаз смотрит и в книгу. Правый глаз смотрит и, сами знаете, я говорю, и на улице, и в книгу, и в журнальчик смотрит, да? Правый глаз смотрит, как говорится, куда только захочешь. И фотографии есть соответствующие. И если мы видим, что у нас это есть, а кто-то не видит, и вникай в себя и увидишь, и ничего не делаешь, чтобы от этого избавиться, значит, он ничего не делает, чтобы приблизиться к Царству Небесному. Просто, если я не вырываю и не выбрасываю, если я не борюсь и не задаюсь вопросом, я вам просто говорю, грош цена нашему христианству. Мы можем быть гробами окрашенными. Церковь гробов окрашенных какого-то дня. Я понимаю, так давайте так и назовемся. Внешне мы не прелюбодействуем, а внутри, как хочется. Но нельзя. В озеро огненное неохота. Но если бы не было озера огненного, я бы вырвался. Кстати, хочу сказать по поводу жены. Потом многоженство, потом наложничество, да? Вы понимаете, это такое, будем говорить, узаканивание нашей сексуальной распущенности. Бог сказал, двое – одна плоть. Почему? Женщина, она будет женою. Я вам хочу сказать, что, вы знаете, дальше начинается соперничество жен, потому что к одной он лучше относится, к другой хуже, потому что абсолютно две одинаковые не бывают жены, да? Ни внешние, ни внутренние. А если их три, а если их 10? А если там спор с кем он сегодня, там очередь, знаете, как в голодовку за хлебом где-нибудь, да? Жены в очереди стоят. Каждая жена хочет обойти другую жену. Кстати, хочу сказать, это далеко-далеко... не божественная атмосфера такая. А если взять того же Соломона, который набрал, как говорится, в общей сложности 1000 человек, 1000 жен и наложниц, полководец великий, да? А потом пишет, горче смерти женщины, какая из этой 1000? А потому что он видел, похоть руководила же им, чтобы жен столько набрать. Деньги есть, царь-то все-таки, да? Наложниц понабирать. Я не знаю. Тут тоже надо говорить и о женщинах-наложницах, и о женах, которые соглашаются на это. Есть ли достоинство, есть ли какая-то чистая любовь, или, может быть, просто расчет. Буду 15-й женой, но зато обеспеченной. Он меня так не будет любить. Той любви и нету. Тогда я задаю вопрос, так вообще, что ты хочешь вообще? Что ты из себя представляешь? А что за наложница? Это так официально, я вроде проститутка, но называется наложница. Да, она только с одним, но он-то не с одной. Это я просто так сейчас говорю, что, видите, тема такая, да. Вы понимаете, щекотливая, вы понимаете, как говорится, такая насущная, да. Я это говорю для того, чтобы мы просто задумались, откуда многоженство, откуда наложницы появились. Откуда сегодня появляется, есть жена, а есть любовница, а есть любовницы, да? Чтобы вы просто поняли, почему сегодня говорят партнер. Кто бизнесом занимается, у него один партнер не может быть. У него много партнеров. А слово партнер подразумевает, что это не одна жена или не один муж. Это партнер. А партнер сегодня партнер вот тот, у меня же бизнес, понимаете? У нас как-то так и лексикон меняется в соответствии с переменой образа жизни. Да? Послушайте, что сегодня только не говорят там в интернете, по телевизору, на почве секса. И вот мы должны подходить не душа в душу, а в сексуальном плане. Там позы, там что хочешь, там всякие рецепты всякие. Вот я стою, мне было вот так, я с этим, мне было вот так. Об этом все рассказывают без стыда, без совести. Да? Я просто говорю, вы знаете, когда нет семьи, государства уже нет. Когда-то, я не помню, глава ЦРУ сразу после войны, фамилия известная, что-то мне никак не запоминается она, он сказал, когда последний советский гражданин оденется в джинсы, мы победили Советский Союз. Обратите внимание, речь не шла про секс, про джинсы. Если советские люди живут, то где бы не урвать американские джинсы какие-нибудь, да? И это его мечта, и он этим живет, он уже американец. Сказано вроде про джинсы, но я хочу сказать, сказал это не глупый человек, который понимал психологию человека. Когда последний советский гражданин наденет джинсы, мы одолеем эту страну. Ну, вы знаете, была перестройка, и все оделись. Что произошло со страной, вы потом знаете. Я чуть по-другому скажу. Когда нет супружеской верности, когда жена нужна мне только для того, что мне надо с кем-то удовлетворять свою сексуальную похоть, когда нет уважения, когда нет почтения, когда нет заботы, когда есть раздражение, я не говорю, когда есть любовницы на стороне, дети на стороне, когда есть, да? Я говорю, тогда нет семьи. Есть, семья – это святое. Семья – это верность. Семья – это любовь. Семья – это не скотскость, да? Семья – это благородство, преданность, верность. Когда есть семья, когда есть семьи, только тогда есть страна, которая заботится о семье и семью ставит во главу, ну, своей деятельности, да? Вот такое государство достойно уважения. Вот тогда это государство будет родиной, которую будут защищать. А когда государство смотрит сквозь пальцы на семью, когда развод на разводе, когда семьи нет, когда безотцовщина, это нормально. Я не говорю, что когда в государстве олигархи, которые когда-то украли благодаря кому-то все, что принадлежало народу, а должно было бы быть немножко по-другому, да? У колхоза кто был, ну, допустим, это пусть, я сейчас буду говорить на примере, допустим, той же Латвии, да? Были в колхозе латвийском, землю раздали, паи раздали, где там, на Украине, я там слышал, тоже раздали где-то что-то, где-то не раздали, да, но так, если принадлежала страна, государство, народу принадлежали богатства природные, да, но надо было там, ну, сделать, пусть топливо будет там по 5, как говорится, копеек, да, как где-то, ну, пусть будет там газ очень дешевый, ну, просто на расходы, на обслуживание какая-то там сумма может быть, но должна быть дешевая, да, но этого нет. Ну, я сейчас не о том. Я говорю, что если в государстве нет семьи, если семья не на первом плане, ну, пусть нас должно быть больше, да, давайте размножайтесь, да. Я говорю, ну, так размножаться, ну, семьи то нету, святого то нету, ничего. Если я не почитаю отца и мать, если ребенок не любит отца и мать, это уже человекоубийство. Это убийство детьми родителей, а родители ничего не предпринимают. Они, заметьте, делают убийцами своих детей. Они разрушают то, что у Бога называется святое. Тогда не будет государства. И не пойдет кто-то там, вроде, как говорится, как Александр Матроса, там правда-неправда, я сейчас не об этом, да, бросаться на амбразуру за родину, там, за Сталина, или за Абрамовича какого-нибудь, или еще какого-нибудь Овича, да? Вот пусть дети тех богачей, которые разворовали, жили в жире, и пусть идут на передовую. Но если семьи нету, если я отца и мать не уважаю, если я жену или я мужа не люблю, Я просто пользуюсь такой, будем говорить, примитивный плотской расчет. Я тебе секс, а ты меня обеспечиваешь. Все. Брачный договор. Официальный, неофициальный, не в этом дело. Я говорю, страны нет. Если у нас нет взаимопонимания любви в церкви, так церкви нет. Церковь – это не то, что мы собрались в один день, поулыбались, поприветствовались, поцеловались и забыли друг друга, а когда кому-то плохо, мы не протянули руку помощи. Это уже не церковь. Так вот, если у меня есть какой-либо вот такой порог, да, глаз соблазняет, а я ничего не делаю, рука соблазняет, а я, ну дальше буду читать про руку, да, а я ничего не делаю, нога идет туда, куда не надо, а я ничего не делаю, телевизор, который меня соблазняет, а я ничего не делаю, интернет, который меня соблазняет, а я ничего не делаю, то я хочу сказать, нам Бог ничего не сделает в плане нашего спасения. Но если я, извините, как животное, зависим от какой-то похоти, как наркоман, как алкоголик, но я приду с этой же похотью на небо. Или кто-то думает, что он, Бог меня сначала поменяет, уберет, как говорится, переплавит, да, и я уже там вот просто каким-то преподобным и буду Соломоном мудрым. Нет, дорогие, вот что мы достигнем, вот точно в таком состоянии нас возьмут на небо, если этого достижения будет достаточно. И мы будем естественным путем там продолжать расти и развиваться, как говорится, в состоянии Царства Божьего в душе. Не будет меняться характер. Во мгновение ока характер не изменится, тело изменится, а то, чего достигли, сколько ума, как говорится, набрались, какой чистоты достигли, вот с этим точно состоянием мы будем воскрешены, если будем этого достойны. Так вот, если ничего не делаем со своим глазом и со всем остальным, что нас искушает, соблазняет, я говорю, это не состояние души, в которой Царство Божие. Если во мне Царство Божие, то я не успокоюсь, я буду все делать, чтобы вот этот глаз вырвать, чтобы вот это искушение больше не было у меня его. Если я не знаю, что делать, ну так Бог создал церковь, иди в церковь, спрашивай. Если пастор говорит, что это не важно, скажите, что ты для меня тоже не важен, и иди знаешь куда, почему я тебя содержу. Сантехник пришел, отремонтировал мне там трубу или кран, я ему заплатил, я тебе заплатил, что ты мне сделал, кроме того, что мы ничего не можем, и только надо молиться и деньги сдавать. Я без зла это говорю. Я говорю это потому так, чтобы мы просто поняли, куда ходим и зачем ходим. Почему нам говорят, что ничего не надо делать с собою? Почему что говорят, что мы по благодати спасемся, Бог нас любит, Христос умер, поэтому никуда не денется, влюбится и женится? Почему? Кто дал право вот такое говорить в церкви? Кто решил, кто разрешил вот этим людям от имени Бога пудрить мозги людям и делать их слепыми? Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Кстати, я впереди не дочитал про глаз. Вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело твое было ввержено в гиену. Здесь подобная же мысль, только про руку. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Я думаю, вы понимаете, речь идет не о том, что делаете себя инвалидами. Это образно. Но я говорю, что если бы вот так вот человек сделал, да хотя бы буквально, я хочу сказать, он уже достоин похвалы, ну не понимал, ну сглупил, ну отсек руку, не понял, что правая рука тянулась к греху, а левая же туда же будет тянуться, и глаз точно так же левый туда будет смотреть. Но он уже хоть что-то делал. А у нас же, как говорится, никто не так не делает, и никакого смысла не понимает, и никого никто не спрашивает, никто не интересуется, зачем это, к чему это. В церкви должны были объяснить, должны были бы объяснить, вот что это за стихии, что, почему это надо делать. Человек, который не борется с грехом и не задается вопросами, как это совершить, не является подданным Царства Божьего. Царства Божьего внутри нет. И если он не изменит свою позицию, этого Царства Божьего и никогда не будет внутри. Следовательно, и никогда, и никто нас не спасет. Вы думаете, что напрасно Христос говорил Нагорную проповедь? Вы думаете, что она относилась к иудеям того времени, когда он был на земле? Вы думаете, что к нам это не относится, к нам относится только благодатью мы спасены? Да. Кстати, хочу сказать, благодатью мы спасены точно, только не тою, которую нам объяснили, что благодать – это незаслуженная милость. Мы действительно благодатью спасены. Вернее, еще не спасены, а можем спастись. Потому что благодать – это благодать Святого Духа. Мы под благодатью, под благом, которое дает нам Святой Дух. Именно благодатью мы спасаемся. Если бы не было того Бога, который духом благодати нас бы не наставлял, не учил, не вразумлял, не обличал, то мы бы не знали, что делать, и мы бы не знали, как спастись. Вот какой смысл вот этого выражения «благодатью мы спасены». Поэтому еще раз говорю. Задумайтесь. Остановитесь на путях своих, исследуйте свое состояние, иначе нас ждет нечто неприятное. Вот эта Нагорная проповедь, она к нам относится. Это нам написано, это мне написано, потому что нам это вот вам, да? Нет, это мне, да, вот так конкретно надо говорить, это мне написано. Все это видело око, слышало ухо, заметило для себя. И я говорю об этом. Я призываю к этому, чтобы мы задались вопросом. В царстве ли Божьем я? Вы помните, да? Я уже цитировал не один раз. Ибо царство Божие не пища, не питье. Помните, да? И я говорю, не крещение, не перекрещение. Это не двоица, доктрина двоицы или троицы, или там едином Боге. Царство Божие – это не суббота, это не воскресенье, это не пятница, это не паломничество, это не монастырская жизнь, это не крестное знамение рукой, это не наличие икон там у кого-то. Царство Божие, обратите внимание, праведность, то есть святость, праведность. Заметьте, Царство Божие – праведность и мир. А мир у нас может быть, когда греха не будет. Раздраженный, обиженный, зависимый человек не имеет мира. Это как, знаете, взбаламученная вода, как в болоте висел, поднялся. Праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это счастье, это блаженство, это состояние души, в которой поселилось небо. Вот что Царство Божие. А у нас, хожу в церковь, это Царство Божие. Я уже, значит, в Царство Божие хожу. Выдали свидетельство о крещении, но это вообще считайте, что пропуск. Это как индульгенция почти. Я перекрестился, узнав, что Бог единый, перекрестился в единого Бога, но не крестился в смерть для греха. Я думаю, я уже раз перекрестился, ну точно на небо возьму. Вечерю поел в Царстве Божьем, ноги умыл в Царстве Божьем, на языках на иных заговорил в Царстве Божьем. Я говорю, извините, пожалуйста. А где такое написано? Я вот буду читать вам дальше. Бог есть любовь. И пребывающий в любви, я перефразирую текст, пребывает в Царстве Божьем. Бог есть любовь, это атмосфера неба. Это состояние души Бога. Бог есть любовь. А любовь – это не просто так вот обниматься, целоваться. Любовь долготерпит, милосердствует, там не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается. Помните, да? Она никогда не перестает. И пребывающий в любви – это пребывающий вот в этом, что я сейчас перечислил. Пребывает в Боге. Бог в нем, или Бог во мне, и я в нем. Да будут все едино. Вот она, атмосфера неба в душе человека. А нам так объяснили. Вот как когда-то древним католикам покупка индульгенции. прощение грехов за деньги. И даже можно будущее грехи, ну, сразу наперед выкупить, заплатил, и кто богатый, обратите внимание, у него перспектива просто чудесная, да, в плане спасения. Ну, я имею в виду чудесное, это так объяснили. Там никакой вообще перспективы нет. Но люди же верили, да? Поклонение каким-то мощам. Люди же верят. Ну, где это написано? Вот Слово Божие. Я не так давно, там, буквально пару дней, слушал одного такого известного человека православного о том, сколько развелось ереси. И когда он стал объяснять, так что же такое истина, да, и когда он стал сказать, стал говорить о том, чтобы мы держались истины, а и мы должны руководствовать, чтобы не отойти от истины, мы должны руководствовать, я думал, что он сейчас скажет Библией. Он сказал, мы должны придерживаться предания старцев. Так вот они старцы, книжники, фарисеи времен Христа, старцы. Вот они первосвященники, бандиты с большой дороги, это же предание старцев, и тем преданием верил Израиль. Тут сегодня не только предание старцев, у нас и не только старцы, у нас тут и молодые, обратите внимание, сколько церквей развелось, и каждый на свой лад трактует Библию. И то, что он трактует, да, оно заменяет уже собой Библию. И люди уже, обратите внимание, не Библией проверяют вот этих старцев или вот этих вот молодых таких, как говорится, которые старейшины записались, да? Не Библией, уже, заметьте, книжечками, толкованиями, да? Они уже определяют, вот тот не таков, вот тот заблуждается. А почему заблуждается? Так написано. Нам так брат, там, пастырь или там кто-то объяснил. Потому мы и не движемся к Царству Небесному. Потому мы и не понимаем, что это такое. Потому что мы невнимательно читаем Библию или уже перестали вообще ее читать. Или читаем в каких-то розовых или там, я не знаю, голубых очках. У нас все перевернуто с ног на голову. У нас Царство Божие, членство церкви, пение в хоре, обучение в семинарии, пасторская должность, там, я не знаю, хором управляю, пою, трио, дуэтом, да. У нас вот это Царство Божие. А это, я вам хочу сказать, вообще, если говорить в плане спасения, это ровным счетом ничего. Если я хожу в церковь, а там ничему хорошему не учат, толку, что я хожу, какая разница, в какой я клуб хожу. Если я принимаю вечерю, и мне говорят, что вот мы съели, вот мы соединились, и божеское естество у нас вошло, а оно ж не входит через вечерю, так не написано. Это так нам объяснили. То я думаю о том, чем я занимаюсь, что это и есть Царство Небесное. Но это никогда не было и никогда не являлось Царством Небесным. Это вообще не относится к состоянию души. Вспомните молитву фарисея. Благодарю, что я не такого, как прочие. Там не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Пою в хоре, я на нынешний лад перефразирую, да? Занимаюсь евангельской работой, принимаю вечерю, говорю на иных языках. Говорю, слушайте, так это же не Царство Небесное. Это не праведность, это не мир, не радость во Святом Духе. Это я хожу, дворы топчу, сиденья, скамьи в церкви, как говорится, высиживаю, да? Но я не люблю. Я могу петь псалом про любовь, могу не любить. Я могу ходить в церковь и оставаться грешником. Я ем вечерю, но ничего святого близкого мне нет. Заметьте, как все подменилось одно другим. Вот я говорю, это как диверсия какая. Это какое-то преступление. Я понимаю, князь века сего, да я понимаю, на него можно все валить. Но я хочу сказать, не смог бы он эту диверсию совершить, если бы не было вот между нами вот таких людей, которые развешивают уши, которые не читают внимательно Библию, не исследуют ее, да. А вот что пришло в голову и назвали это действием Духа, да, и потом это выдали за истину. Вот потому мы в таком состоянии. И потому вот тема называется «Да придет царствие твое». Об этом молился Христос. Он хотел, чтобы вот это царство Божие пришло внутрь каждого из нас. Это состояние души. Это божеское естество, которое должно стать нашим естеством. И тот, кто вот будет иметь вот это царство Божие внутри себя, вот только тот человек по наличию вот этого царствия и соответствии этого царствия тому царствию, которое на небе, когда атмосфера неба и атмосфера моей души едины, вот это и есть пропуск, благодаря которому меня туда возьмут. Ну, я не говорю, меня туда возьмут точно, я говорю, если я буду соответствовать, да, меня и вас также, нас туда возьмут. Не будем соответствовать, нас туда не возьмут. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение. Желаю вам быть искренними исследователями Библии. Желаю вам, чтобы вникали и проверяли все, что мы слышим, все, что мы видим, Писание. Не толкованиями, а Писаниями. Ну и, естественно, надо заботиться о том, чтобы у нас стрелки были переведены на нашей железной дороге. Чтобы мы наконец-то поняли, что праведность, что Царство Божие – это праведность и мир и радость во Святом Духе, а не хождение в церковь и участие в вечере и согласие с доктринами. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений и до следующих встреч.